Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 декабря. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о Сирии. Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские военные уже начали из Сирии возвращаться. Посмотрим по обстановке. Вот так цитирует министра ТАСС после того, как он сказал, они уже начали возвращаться, потом вот добавил эту фразу. Президент Владимир Путин, напомню, посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российской группировки из Сирийской Арабской Республики. Сообщалось, что после вывода основного контингента Россия оставит в республике часть авиации и ПВО, но в любом случае антитеррористическая операция в Сирии, которая проводилась воздушно-космическими силами Российской Федерации с 30 сентября 2015 года, таким образом начинает завершаться, хотел сказать, но понял, что это не очень правильно. 6 декабря Генштаб России объявил, что Сирия полностью освобождена от бандформирований, запрещенной в Российской Федерации организации «Исламское государство». Вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, насколько это правильное решение. Владимир Ахмедов, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук. Владимир Муртузович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Марианна Беленькая, востоковед и эксперт Московского центра Карнеги. Марианна Борисовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России Фаис Хавала. Фаис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, первым делом вопрос, который мы уже сформулировали для нашего канала в Телеграме. Россия начала выводить группировки войск из Сирии, и я поддерживаю это решение. Говорите вы, российские военные выполнили свои задачи, все правильно. Или второй вариант. Я считаю, что рано говорить о победе над террористами, подводить итоги российской операции рано. В общем, не очень правильно вот сейчас, в нынешних условиях, выводить наши войска из Сирии. Вы выбирайте варианты, голосуйте. Ну и собравшимся я этот же вопрос сейчас адресую для того, чтобы начать дискуссию. Итак, вот, Марианна Беленькая, я перед вами ставлю этот вопрос. Россия начала выводить группировки войск из Сирии. Вы поддерживаете? Пора?
Думаю, крупная группировка России в Сирии уже не нужна. Хотя заявление о том, что исламское государство полностью уничтожено, мне кажется, несколько преждевременно, потому что какие-то силы исламского государства еще остаются в Сирии. Но в целом задача, которую ставил Владимир Путин перед российскими военными 2 года назад, она реализована. Исламское государство остановлено, эта структура перестала существовать как такое полномасштабное, как государство, оно претендовало на государство. И, в общем-то, крупная группировка России не нужна, при этом Россия оставляет за собой право вернуться, если в случае что-то случится, если ситуация будет ухудшаться. Во-вторых, за время войны Россия доказала, чтобы наносить удар по террористам, не обязательно находиться на территории Сирии. Мы были свидетелями ударов из Каспийского моря, Средиземного моря, если не ошибаюсь. И, в общем-то, крупная группировка не нужна, она с дачей справилась. Другой вопрос, правильно ли выводить военную полицию, правильно ли выводить сейчас госпиталя, сколько останется представителей военной полиции, нам это неизвестно, нам известно, что одно из подразделений уходит, а сколько остается, точно вот у меня таких данных нет.
Но в целом, все-таки, скорее, я поддерживаю это решение, это ваш ответ.
Скорее, да, чем нет, да.
Марианна Беленькая, востоковед, эксперт Московского центра Карнеги, Владимир Ахмедов, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Ваш ответ?
Я в целом согласен с Марианной в ее оценках. Действительно, по поводу ИГИЛ, ну, руководство-то пока сохраняется. Достать его полностью не удалось. Но дело не в этом, а дело в том, что действительно вопрос о выводе российских войск из Сирии поднимался неоднократно и в течение, так сказать, достаточно большого промежутка времени. Просто к настоящему моменту те силы, которые там находятся, свою задачу действительно выполнили на 100%. И,
тут просто Кар-42 уже параллельно сразу же пишет, а в марте чего выводили?
Собирались выводить.
То есть все-таки этого вывода не было, он теперь происходит.
Ну, поэтому на Западе не верят и говорят, это опять уловка нашего президента и так далее. Ну, ну в общем, ну что, с них взять, они ничего не верят и так далее. Они бы хотели, чтобы мы там завязли по полной программе, очевидно. Но дело в том, что не получилось у них. Мы, я считаю, благодаря нашим военным удалось добиться решающего перелома в борьбе за Сирию, именно так я бы поставил вопрос, и создать военным путем очень выгодные политические позиции, переговорные для действующего сирийского правительства, которое, как известно, Россия поддерживает. Дальнейшее нахождение столь крупной группы российских войск в Сирии, очевидно, наше руководство считает несвоевременным и нецелесообразным. И, наверное, это правильно, потому что те военные задачи, которые ставились, как я повторяю, выполнены, и многие гражданские функции сегодня приходится выполнять нашим военным, что, наверное, не совсем правильно. Я бы сказал так, что мы уходим, но не прощаемся. Мы остаемся на наших базах в Хмеймим и в Тартусе. Выводятся в основном логистические части. Да, часть летных звеньев. Но, в принципе, дело в том, что, очевидно, вопрос на повестке дня именно политического регулирования и переход к политическому регулированию, что ярким свидетельством чему является ведущиеся с переменным успехом переговоры в Женеве. Так, и Россия первая заинтересована, повторяю, искренне заинтересована в том, чтобы дать ход политическому процессу в Сирию, а это уже дело, так сказать, в основном гражданских.
Это Владимир Ахмедов, Фаис Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России. Вы поддерживаете решение России уйти из Сирии сейчас?
А вы знаете, поскольку было решение принять участие в борьбе с терроризмом 2015 года в сентябре, было очень правильно, хотя бы она опоздала чуть-чуть, но все равно было очень правильно. Поэтому вчерашнее решение тоже правильно. А это могу осмыслить или для особых, которые это самое, можно нарисовать такую картинку, да? Мы, как люди, когда приступает зима, мы достаем из шкафа все, что у нас, теплые вещи, и одеваемся. А когда наступает весна и лето, потихонечку мы раздеваемся до лета.
Но потихонечку.
Потихонечку. А это то, что происходило вчера. Вывоз не полностью то, что там есть. 23 самолета, один К-52, полевой госпиталь, допустим, да, и это самое, группировки по разминированию, поскольку они уже обучали очень многих сирийских армий, поэтому там уже они тоже не нужны. И тем не менее, то, что называется потихонечку, останется там, как Владимир сказал, база в Хмеймим и база в Тартус. То есть, и средства ПВО, и все то, что нужно. И в случае чего, когда нужно, тоже объят, как когда погода плохая, даже летом, достаем пляж и оденем. И уже дождь не будет.
Хорошо. Я понял, это Фаис Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России. То есть все собравшиеся примерно говорят о том, что если уж ставить вопрос так, поддерживаете, не поддерживаете это решение, выходите из Сирии, поддерживают все собравшиеся.
С двумя руками.
Сейчас это можно сделать. Теперь дальше. Все так или иначе упоминали, что Россия уходит, но как бы остается. И в этом смысле 119-й наш слушатель через СМС-портал, напомню, Телеграм, СМС-портал, можно будет дозвониться. Ну, давайте вот про звонки во второй части программы, а вот сообщение через Телеграм и СМС уже сейчас. Так вот, 119-й пишет, то есть второй Афган для нас продолжается. Вот это сравнение того, что делалось в Сирии, и того, что Советский Союз делал в Афганистане, можно считать уместным или нет, Марианна Беленькая?
Нет, это, мне кажется, неуместным, по крайней мере, по масштабу жертв, по тому уровню, как велись боевые действия. По масштабу жертв, я имею в виду со стороны российских военных, да, их точное число неизвестно, есть официальные данные, есть неофициальные данные, но все равно это не на порядок, не, на несколько порядков несравнимо с тем, что было в Афганистане. И с самого начала российское руководство избегало сравнений с Афганистаном, именно поэтому попытались закончить, объявить о том, что закончили операцию еще в марте, как бы все сделали за полгода, поспешили в марте, поняли, что неправы, потихоньку это решение как бы свели на нет. Сейчас самый раз, и мы именно уходим, чтобы это не было вторым Афганистаном, и плюс мы уходим, чтобы это не было для нас так же, как стал Ирак для США. Мы не хотим превращаться в колониальную державу, именно поэтому мы стараемся уйти побыстрее.
Это Марианна Беленькая, Владимир Ахмедов, Лизерок 860-й пишет, что с его точки зрения нашей задачей, ну, реальной задачей, не той, которую мы объявляли, а реальной задачей было уничтожение не столько террористов из Исламского государства, сколько оппозиции существующему режиму Асада. И в этой связи он говорит, ведь мы же сейчас о чем говорим? Про Алеппо, да про Пальмиру, а про Мосул, а про Ракку. Что с ними будет сейчас?
Это не Но Сирия. Мы сейчас говорим о Сирии. Прежде всего, хотелось бы коротко отреагировать товарищу или господину 119-му. Ну, второй Афган — это некорректное сравнение, потому что в Сирии находится столько разных вооруженных сил, столько баз иранских, американских и столько, так сказать, наемников из Европы, сколько в Афганистане, в общем-то, ну, не было. И потом мы как бы отстроили Афганистан заново. Вот если бы мы действительно устроили там второй Афганистан с самого начала, тогда можно было бы об этом говорить. Что касается вот этой ремарки, к сожалению, я вынужден признать, что по первоначалу, пока было очень сложно разобраться в текущей ситуации, кто готов к переговорному процессу, кто не готов к переговорному процессу, кто, так сказать, вот исламист просто потому, что нужно быть исламистом, чтобы получать деньги и оружие из стран Персидского залива, а на самом деле это половина гражданского населения в этих отрядах, и они готовы вести переговоры, что доказала и Астана первая, и последующие. Были такие случаи, да. Но отрицать то, что Россия сыграла ключевую роль в уничтожении или в сильнейшем ослаблении ИГИЛ, мы не можем, потому что, ну, обратите внимание, что до нескольких месяцев еще тому назад, ну, полгода тому назад, об этом речь не шла. Сейчас просто говорят о том, что да, там вот Россия сыграла какую-то роль в Дейр-эз-Зоре, ну, мы сыграли, конечно, но, в принципе, массированное российское присутствие и помощь, оказанная правительственным войскам, они сыграли ключевую роль и тем формированием, которые союзны правительственным сирийским войскам, они сыграли ключевую роль в очищении территории Сирии от ИГИЛ. Что касается Ирака, то, ну, в принципе, конечно, мы можем идти и дальше, и, так сказать, и в Ирак, и в Иран, и в Персидский залив.
У нас денег хватит.
Военные наши, так сказать, способны на это. Я в этом твердо убежден. Но такой политической задачи или наш политический руководство не ставит.
Это Владимир Ахмедов, Фаис Хавала. Тут начинают вспоминать о том, что русские-то уходят, а американцы-то не собираются. И в этом смысле ничего не может случиться теперь в Сирии.
Вот как раз об этом мы вчера говорили очень долго по сирийское средство массовой информации. Значит, когда вступление было Путина на авиабазе Хмеймим, он же направлял сигналы в разных сторону. То есть и для американцев, в частности, в том, что мы приехали, чтобы бороться с терроризмом, в скобках, с игильцем. Игильцы уже объявлены, уничтожены. Мы уходим. Тогда будьте любезны, вы тоже должны уходить. Но дал такое понятие. Но теперь нахождение американской базы, которая числится где-то около 10 баз. Но они поддерживают, как вы знаете, то, что называется Сирийская демократическая сила. Это курдов. Вот. И на основании этого они базировались, приезжали и в основном и через Турцию, и через север Курдистан, Курдистан или Ирак, и создали свои базы. Но теперь как им уйти оттуда? Уйти оттуда есть несколько вариантов. Либо, во-первых, да, брать резолюции через Совет Безопасности ООН, но это не повлияет, поскольку американцы считают себе особая нация, то есть не распространяется на них резолюции Совет Безопасности ООН и свидетельствует об этом, то, что они брали президента Трампа решение по столице Израиля недавно. Второй и самое главное, неужели или мы не можем ли повторить опыт с обработки американцев, который был в 83-м году в Ливане? Мне кажется, очень легко. Вот возьмите, допустим, база, которая у них в районе Танаф, да, это почти на границе Сирии с Ираком. Они фактически окружены, с одной стороны, сирийской армией и ее союзники, а с другой стороны, уже иракской армией и Хашдешаби и все остальные. То есть, фактически, они в окружении 100%. Но зачем нужны американцы или зачем они хотят там оставаться пока? Они хотят этого для того, чтобы повлиять так или иначе на ходы переговоров именно в Женеве, не в Астане. Потому что в Астане они как наблюдатели, ни больше, ни меньше. Но в Женеве. И мы это видим каждый день, как раз сейчас идет, допустим, восьмой раунд Женевское собрание. Они влияют на это напрямую. Вот и поэтому они пока не уходят, не якобы они думают, что они достигают свои политические и экономические цели в Сирии. Но это не получится у них 100%.
Это политическое влияние Фаиз Хавала. А наши слушатели обращают внимание вот на что. Я попросил бы прокомментировать это Марианну Беленькую. Она, напомню, востоковед, эксперт Московского центра Карнеги. А теперь получается, значит, если мы заканчиваем эту кампанию, по идее, мы остаемся там частично, значит, мы, скорее всего, должны будем помогать восстанавливать. А мы будем тратить деньги, мы будем достигать определенных успехов в этом, а потом рано или поздно, когда станет чуть-чуть получше, нам скажут опять, слушай, идите отсюда. Нет?
Ну, не совсем так. Восстанавливать, да, на нас рассчитывают, что мы будем восстанавливать, но не только мы. У нас просто не хватит в одиночку не хватит денег. Ни у нас, ни даже если мы объединим усилия с Ираном и с некоторыми странами Латинской Америки, даже, может быть, Китай, да, Азия, у нас не хватит денег на это. Поэтому тут нам не обойтись в любом случае без поддержки со стороны, это может нравиться, не нравится, но без поддержки стран Персидского залива, без Европы.
Которые потом, США. Опять же, наше влияние будет уменьшаться.
Именно поэтому мы сейчас боремся за политическое будущее Сирии. Нам важно, чтобы те власти, которые будут в Сирии, оставались лояльны России и Россию не выкинули из Сирии. За это борется тот же Иран.
То есть,
в этом вопрос. На самом деле, тут проблема в том, что США и Европа поставили условия. Мы готовы инвестировать, но только в тех районах, которые не подконтрольны Башару Асаду. Нам не нравится это условие по понятным причинам, и сейчас идет борьба, чтобы какая бы власть в Сирии ни была, она оставалась лояльна, и Россия не потеряла то, что она имеет.
Шанс на то,
что... Я с вами не согласен.
Сейчас я дам вам слово, и шанс на это есть.
Есть.
Хорошо, это Марианна Беленькая, теперь Фаиз Хавала, вы не согласны.
А я с вами не согласен по простой причине, что, в принципе, у России не вмещается она внутри дела каждой страны, с одной стороны. А с другой стороны, есть у нас поговорка по-арабски, да, которая говорится, кто имеет ключ в Сирии, тот имеет ключ на Ближнем Востоке. А кто имеет ключ Ближнего Востока, он имеет ключ мира. Поэтому, да, Россия помогала. Помогала и одновременно тоже помогала самому себе, то есть России. Потому что прекрасно знаете, что там очень много среди игильцев по происхождению из России, из стран СНГ. Они, если бы не уничтожались там, Они бы здесь уже...
Я разве что-то противоположное сказала?
Нет, по поводу лояльное правительство в Сирии для России. Если лояльное или старается, это значит уже вмешательство. Не переживайте. Наш народ любит Россию.
Сейчас очень сильно разошлись мнения
сирийцев. Мне кажется, по-разному говорят об одном и том же, но здесь прозвучало про ключик. И тут очень многие, кстати, об этом тоже пишут, и вопрос Владимиру Ахмедову по поводу того, насколько это действительно важно для того, чтобы, контролируя Сирию, контролировать весь регион или даже весь Ближний Восток. США, пишет 743-й, стоит во главе коалиции, и цель всех действий Соединенных Штатов там, для того, чтобы изолировать Иран. Все это делается. Иран говорит, что в Сирии победил именно он, пишет 743-й. Вспоминают Францию, которая говорила, что Россия себе приписывает успехи. Так все-таки, что там сейчас решается? Судьба Сирии, судьба Асада, судьба Ирана, судьба Ближнего Востока в целом?
Я не могу не согласиться с господином Фавазом. Фаизом, извините. Потому что действительно это так. Сирия для нас это ключевая страна и архиважная. И недаром прилетел наш президент, потому что это впервые советский российский лидер посещает эту страну за всю историю наших взаимоотношений, которые насчитывают не одно десятилетие.
Это
Медведев был, да. Как, я имею в виду, так сказать, как генеральный секретарь или президент. Да, президентом.
Медведев был президентом тогда? Да.
Премьер-министр.
Премьер-министр.
Вот. Ну, мне кажется...
Вот.
Ну, это мы сейчас проверим, хорошо.
Ну, давайте, да, сейчас не будем уточнять. Ну, на самом деле, так сказать, это достаточно знаковый визит. И я бы хотел сказать, что для нас Сирия очень важна с точки зрения того, что это действительно...
Президент Медведев посетил в 2010 году Сирию, да.
И, кстати, очень успешный был визит. На самом деле. Но дело в том, что вот этот визит, он как бы обозначил такой вот символический, с моей точки зрения, потому что он как бы обозначил то, что мы закрепили свою роль в Сирии таким образом. Это действительно так, потому что Россия играет ключевую роль в Сирии в настоящее время, несмотря на то, что мы собираемся, так сказать, постепенно отводить оттуда часть наших подразделений.
Хорошо, Сирия играет ключевую роль.
Да, Сирия играет ключевую роль, и вопрос о восстановлении здесь очень уместен, потому что эта тема, она не предполагает вмешательство во внутренние дела этой страны, но дело в том, что через восстановление Сирии решается очень много вопросов, к сожалению, эфирное время не позволяет сказать, но здесь много различных вариантов. Совместные компании, участие наших компаний, которые, кстати сказать, не прекращали работать во время всех этих событий, некоторые из них. И к тому же это, как бы, так сказать, задать такой мейнстрим, именно, так сказать, с точки зрения того, чтобы... Потому что все-таки Сирия – это исламское государство, хотим мы этого или нет, там большинство мусульман проживает. Именно с точки зрения того, чтобы культивировать не какой-то джихадистский радикальный ислам, а бизнес-ислам, который настроен на позитив, на строительство, на создание новой Сирии.
Как это необычно звучит, бизнес-ислам. Мы продолжим.
Светское государство.
Это Фаиз Хавала, Марьяна Беленькая, Владимир Ахмедов. Мы говорим о будущем Сирии после того, как начинается вывод российской группировки войск оттуда. Прямо сейчас новости, потом реклама, а вот потом продолжение разговора.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Обсуждаем вывод российской группировки войск из Сирии и дальнейшее урегулирование конфликта. На голосовании у нас в телеграм-канале «Говорит Москва» два варианта. Я поддерживаю это решение, ну и, соответственно, я не поддерживаю это решение. Можете голосовать, соответствующие параллельно голосование по телефону проведем, но оно начнется минут через 10. Это прямой эфир, вы можете обращаться по телефону 7373948, код города 495. 495. Телеграм говорит МСК-бот или СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. С нами в студии востоковед, эксперт Московского центра Карнеги Марианна Беленькая, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Владимир Ахмедов и уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России Фаис Хавала. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Меня Алексей зовут. Такой вопрос. Как вы оцениваете так называемых примазавшихся к победе? И стоит ли, по вашему мнению, на официальном и ином уровне активно разъяснять, кто и как участвовал в освобождении Сирии?
Кого вы подразумеваете под примазавшимися?
Ну, например, вы же привели пример. Француз уже начинает там говорить, что вы там преуменьшили.
Примазавшихся из-за границы. Кто будет отвечать?
Давайте
прошу, Марианна Беленькая.
На самом деле российские власти отвечают, отвечала Минобороны Пентагона, отвечала Мария Захарова достаточно жестко, в том числе главе МИД Франции. Как относиться? Никак относиться. Я считаю, что каждый... Ну, они не примазываются, они скорее считают, что они внесли свой вклад. И это игра на их внутреннюю аудиторию.
И в любом случае это игра. Смотрите дальше. Это уже прямо... Правда, вот Виталий прямо Владимиру Ахмедову адресует этот вопрос. Но это примерно о том же самом. И этот вопрос уже так или иначе звучал. В какой нам смысл, пишет он, восстанавливать Сирию? 60 или 70 лет назад мы восстанавливали страны Восточной Европы, пишет он, поднимая их... из разрухи. Сменился режим. Помощь забыли. Вот пусть сами теперь и восстанавливают. Дальше, 162-й. Россия собирается восстанавливать Сирию. Кто-то должен же восстанавливать города и деревни самой центральной России. И то же самое, нет?
Брать на себя полностью ответственность за восстановление Сирии, я согласен, это было бы неправильно.
Нет, в том смысле, что все равно забудут.
Нет, но дело в том, что, понимаете, это забудут, если мы неправильно себя будем вести, потому что во времена Советского Союза, да, мы очень много помогали, в той же Сирии, например, практически мы провели первичную индустриализацию, создали техническую, научную, военную интеллигенцию. Я не поручусь за точность данных, но в той же сирийской армии служила... накануне событий порядка 35 тысяч офицеров, которые прошли обучение в различных советских, российских военных учебных заведениях, и многие из них были женаты на россиянках или на женщинах русскоговорящих, из, как мы сейчас говорим, из СНГ или из ближнего зарубежья. Это колоссальная сила, это уникальный случай, уникальная страна для нас. Речь не идет о том, чтобы взять вот и восстановить, потому что сумма называют астрономически, 250-350 миллиардов долларов потребуется на полное восстановление Сирии. Но хотя бы сохранить те наши позиции, которые... или не дать им рухнуть окончательно, я считаю, что мы просто должны это сделать, если мы хотим сохранять там влияние, но уже по-другому, другое время, другой век. Раньше мы просто, так сказать, давали и без всяких на то обязательств, и потом, так сказать, уходили и все оставляли. Я думаю, что этот период прошел, этот горький опыт учтен, и сегодня мы будем действовать по-другому.
Хорошо, это Владимир Ахмедов, теперь 743-й, просит объяснить это скорее Фаис Хавала, прошу вас. США с коалицией никогда не оставят борьбы за победу суннитского большинства в Сирии, но не для того, чтобы с Сирией чем-то заниматься. Это главное условие победы над Ираном, нет?
Но вы знаете, вот разделение населения на суннитов и шиитов, и мусульманов, и христиан, и так далее, и тому подобное, это просто для того, чтобы удлинять и продлевать время войны или кризиса в Сирии, или в Иране, или в Ираке. Но на самом-то деле, давайте так, Сирия – это светское государство. Да, они сначала использовали все этих исламистов, для того, чтобы смогли внутри Сирии находиться, и в частности, и в первую очередь американцы. И якобы они сейчас позволяют себе типа того, что они защитники суннитов. Но все равно Простите, там эти населения, это жители Ирака, жители Сирии, да, суннитов или, или шиитов, или какой еще-либо, если даже не верующий. И что, никто не защищает его? То есть просто для того, чтобы продлить время кризиса не больше, не меньше, и найти себе средства или способ, чтобы играть на страну.
Я попрошу короткие ответы, много вопросов, потому что, вот смотрите, только что, Владимир Ахмедов, вы говорили о том, что мы теперь другие, и мы теперь не списываем. Лизерок пишет, подождите, а Венесуэла 4 миллиарда долгов? А что там с Киргизией было? А Куба что у нас было? Почему вы решили, что мы про Сирию будем вести себя как-то иначе?
Мне сложно говорить за эти регионы, не считая себя специалистом. Но дело в том, что очевидно это то, что было раньше и как бы давно тянулось. Может быть, я ошибаюсь. Я считаю, что...
Я прошу прощения, срочное сообщение. Все сотрудники российского посольства в Йемене покинули страну. С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене. Посол России и часть российского дипломатического корпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Саудовской Аравии, в Риаде. Эти заявления вот только что прозвучали. Заявление Министерства иностранных дел. Прошу продолжать.
Поэтому я и говорю о том, что надо искать различные формы, и сейчас, по-моему, к сожалению, наш бизнес просто не ориентирован на Восток, в основном он ориентирован на Запад, только часть бизнеса ориентирована, и если мы хотим действительно выходить на Восток, на Ближний Восток, откуда нас старательно стремятся, так сказать, убрать, наши партнеры или, так сказать, добросовестные конкуренты или недобросовестные, то тогда, конечно. Но я полагаю, что хотя бы, так сказать, тот факт, что если мы хотим сохранить наши базы, Хмеймим и Тартус, то нам в любом случае придется, так сказать, какую-то инфраструктуру обеспечивать и даже шире. Вот. Хотя, конечно, печально, с моей точки зрения, что мы не полностью, так сказать, контролируем ситуацию в Дамаске. Но это наша политика, и я в данном случае согласен с нашим с Файзом о том, что, так сказать, действительно мы предоставляем это право суверенное сирийскому народу решать, как править Сирией, кто это будет делать, какое это будет государство.
Хорошо, это Владимир Ахмедов, Фаис Хавалов, вы хотели добавить что-то?
Да, вы знаете, есть то, что называется национальной безопасностью, а национальной безопасности Россия, он не находится только внутри России, обязательно должен расширяться и в разные стороны. А когда появилась Сирия, которую Россия, да, действительно защищала ее и не дала американцы, потому что игильцы или Ан-Нусра, это все равно подразделение американской, нерегулярной американской и натовской армии. Не дала Сирию, Россия, то есть, да, когда защищала ее и убрала фактически игильцев из Сирии или уничтожала большинство из них. Но тут Сирия. Сирия, она в Среднеземном море, на восточный берег Средиземного моря. Но не забудьте, что сейчас формулируется дорога от Средиземного моря до Индийского океана. Это через Бейрут, Дамаск, Багдад, Тегеран. Вот. А это стоит ли защищать Сирию и национальную безопасность России или не стоит? Мне кажется, стоит.
Ну, возникает же вопрос, сколько стоит? То есть, следующий вопрос,
не дороже, сколько? Не дороже национальная безопасность.
Хорошо, это Фаис Хавалов, Марианна Беленькая. Вот этот главный вопрос, судя по всему, мы его будем вот до окончания программы так или иначе обсуждать. 955-й, смотрите, как пишет. Американцы подождут, пока мы восстановим эту самую Сирию. Потом найдут там, в этой уже восстановленной Сирии, кого надо купить. Это так выглядит позиция 955-го. Купят этого человека за 3 рубля, и все. А Российская Федерация останется с деньгами, которые надо будет просто простить, потому что все равно не вернут.
Есть ответ.
А, да, хороший. Владимир Ахмедов, да. Если коротко. Потом я все-таки дам возможность.
Коротко. Я хотел бы сказать, что для нас, вот по моему глубокому убеждению, мы искренне заинтересованы в том, чтобы прекратить вооруженный конфликт в Сирии и перейти к политическому регулированию, потому что если это будет продолжаться, то даже та часть сирийских вооруженных сил, особенно спецподразделений и спецслужб, которые нам удалось нашим военным укрепить, они несут все-таки большие потери. И если это будет продолжаться, то они еще большие потери понесут. Хотим мы этого или не хотим, может быть, Фаис со мной не согласится, но в Новой Сирии, ну так уж устроен Ближний Восток, политические системы этого региона, что в любом случае реальная власть, особенно на этапе переходного периода, будет находиться в руках военных, силовых структур, прежде всего спецслужб, спецподразделений, с которыми традиционно у России хорошие отношения и хорошие позиции. И кто бы ни был у руля власти, определять будут в конечном счете сирийские органы безопасности.
Все, вот теперь понятно. Владимир Ахмедов, Марианна Беленькая, теперь ваш ответ.
Я добавлю, что так могло бы быть несколько лет назад, но за время арабской весны, арабских революций, российская политика на Ближнем Востоке кардинально изменилась. Раньше мы делали ставки на одну силу, то есть принципиально власть. Сейчас мы научились разговаривать с разными силами, это касается не только Сирии, это касается всех стран региона. Мы разговариваем с властью, мы разговариваем с оппозицией, мы разговариваем с разными силами оппозиции. Единственное, с кем не разговариваем, тех, кого считаем террористами. Поэтому контакты у нас есть сейчас с разными сторонами, и с каждым мы пытаемся с той или иной степени успешности находить общий язык.
Но где гарантия, что американцы не найдут общего языка лучше нас?
Им сложнее это сделать, потому что Россия сейчас единственная сила, с которой разговаривают все, а США нет.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы, Приварки. Вопрос к вашим гостям, к любому из них. Вчера посмотрели репортаж о том, как луналикий генералиссимус Путин доблестно выводит войска из Сирии.
Так, ваш вопрос в чем?
Вопрос в чем? Старшая медсестра госпиталя огласила вчера на этой пресс-конференции цифры некоторые. Так вот, непонятно было, за 2.5 года присутствия нашего контингента в Сирии через госпиталь прошло 57 тысяч человек, 6 дивизий практически. И не было уточнено, это были гражданские сирийцы или же это были наши военнослужащие. Спасибо за ответ.
Спасибо. Вы понимаете, кто-то понимает, в чем смысл вопроса? Да, Фаис Хавала, прошу.
Вы знаете, когда начали раскрыть эти половые эти самые больницы и эти самые... Значит, приняли на себя врачи, российские врачи, да, все больные, которые вышли из тех регионов, районов, где были под контролем террористов.
То есть и российские военные, и сирийцы, говорите вы?
Нет, я имею в виду там гражданских лиц. Именно гражданских лиц, которые получили лечение у российских врачей.
Я и говорю, то есть это не только российские военные, но это также сирийские граждане, в том числе и гражданские.
Совершенно верно.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Я думаю, что именно об этом и был вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий и гости. Вы знаете что, эта возня будет, пока там Израиль будет мутить, и пока арабы все не соберутся, мира не будет, господа. Как убили Каддафи, как Хусейна убили. Вы понимаете,
так,
что
хотел проблема в Израиле, говорите вы, Марианна Беленькая, так ли это?
Ну, Израиль одна из сил, которая влияет на ситуацию в регионе, но проблема не в Израиле или не только в Израиле, он оказывает влияние на ситуацию в регионе, бесспорно, он провоцирует сирийское руководство, он провоцирует Иран, он в чем-то защищает свою позицию, в чем-то нападает, но проблемы Сирии и любой другой арабской страны, к сожалению, не в Израиле, иначе бы они были бы просто решены. Проблемы каждой страны внутри самой страны.
743-й спрашивает, а вот Иран вообще в данной ситуации, как его можно описать, его роль в регионе и, главное, его отношение к Российской Федерации? Его можно называть нашим союзником?
стратегическим союзником.
Я бы поспорила. Это союзник-соперник. Это, вернее, даже не союзник, это партнер-соперник такой. Партнер, с которым наши интересы совпадают, но с которым мы во многом соперничаем, который нас опасает.
Стратегически, говорит Фаис Ковала, тактически, говорите вы, если я правильно понимаю.
Да, тактически, и Иран боится, очень боится, что мы их кинем, если можно так сказать. Мы тоже не до конца доверяем Ирану, но интересы наши совпадают во многом.
7-3-7-3-90.
Если можно,
да,
по Ирану.
Владимир Ахметов.
Я бы хотел сказать, что мы скорее... союзники на вот этом временном отрезке, чем соперники. И дело в том, что нас связывает с Ираном история взаимоотношений в 500 лет, и мы очень близко друг к другу находимся. Но что касается Сирии, то, конечно, ситуация неоднозначная, потому что Иран оказал очень сильную и продолжает оказывать очень сильную помощь, как финансовую, так и материальную, военную, и путем, так сказать, КСИРа, своих спецподразделений, ливанской Хизбаллы, шиитских милиций и так далее, это мы все прекрасно знаем, и претендует на, так сказать, свою часть, в кавычках, пирога. Вопрос в том, что я не думаю, что нам, что Иран опасает, что мы его можем кинуть. Проблема в том, что Иран очень глубоко находится в социальной ткани, вот то, что говорится, называется по-английски social fabric, в Сирии. И достаточно давно, еще с 90-х годов, когда у нас была объявлена во внешней политике пауза в отношениях с Сирией, так называемая. Поэтому, так сказать, с Ираном надо сотрудничать, с Ираном надо работать, с Турцией надо работать. И в данном случае... Я думаю, что приходить к каким-то взаимным компромиссам с точки зрения обеспечения интересов и прежде всего думать о том, что речь идет о сирийском народе и его выборе.
Хорошо, Виталий Пеньков пытается объяснить нам тот предыдущий вопрос про госпиталь. Он пишет, вопрос про госпиталь вам задавали не ради ответа. Тот, кто задавал, для него-то ответ был очевиден. Это были русские солдаты, и вы просто должны были, мол, это подтвердить. Ну вот, получается, не подтвердили. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, вот мне как бы... С одной стороны, мы боремся с террористической организацией, причем у нас там ИГИЛ, а с другой стороны, так сказать, вот... Фактически финансируем государство, то террористическую Америку, то продавая нефть за доллары, которые создали.
Вопрос в чем, я прошу прощения.
Вот Советский Союз, когда был, вот американцы и прочие, так сказать, не предлагают себе беспредел такой, который они сейчас творят. Может быть, нам по принципу Варшавского договора создать, допустим, альянс там, допустим.
А как вы себе это представляете? Как можно создать новый Варшавский договор?
Ну, на какой-то основе, допустим, на основе социалистических ценностей с Китаем, допустим, объединиться.
Ну, а Китай-то пойдет? Ну, просто его же надо будет спросить.
Вы знаете, если у нас вот была вот социалистическая основа, то есть к нам присоединились...
Ну, у нас же нет такой основы. Я прошу прощения, кто-то может объяснить, а мы можем вернуться в те времена как-то? Нет?
Нет, но в условии нет понятия «если», «if». Но мы можем, так сказать...
Нет, ну у нас есть ОДКБ, начинают вам вспоминать.
БРИКС, да.
БРИКС.
Нет, Шанхайская, допустим, это как...
Но это может стать тем, чем был...
Это альтернатив, альтернатив.
Секунду. Это вы может... Вот,
знаете,
да,
Сирия показала очень интересную картину, когда разные страны, разные даже не страны, разные силы... объединяются там, где им интересно, и соперничают там, где интересно, потому что те же США...
Но в таких условиях довольно сложно строить политику.
Сложно, но иногда получается. Вот получилось с Астанинским процессом, немножко получается то здесь мы, то в Саудовской Аравии выстраиваем отношения. Одновременно Саудовская Аравия... США. Иногда у нас есть какие-то вещи, с которыми мы с США сотрудничаем.
Сейчас вы еще Эрдогана серии. Вспомните.
Эрдоган, который нам то удар в спину, да, естественно, вспомню.
134, я должен запустить голосование, мы близимся к финалу разговора. 134-21-35. Итак, Россия начала выводить группировки войск из Сирии. Вы это поддерживаете решение, 134-21-35? 134-21-36, вы не поддерживаете это решение. Вот, собственно, голосование мы начинаем. Такое же голосование продолжается и на нашем телеграм-канале. Китай не хочет с нами сотрудничать, он жаждет наших ресурсов, уверен Санчексон. А Виталий пишет, долго ли наши солдаты будут сидеть в казармах, не могут ли их отправить, к примеру, в Ливию или в Йемен, например. А для Сирии, спрашивает 692-й, нужен ли план Маршалла своего рода от России и ее союзников. И 743-й пишет, что вовлечение России в глобальную конфронтацию на Ближнем Востоке крайне опасно во всех отношениях. И это вопрос. 743-й пишет о том, что это опасно. Для него вопроса нет. Есть такая глобальная конфронтация на Ближнем Востоке? Кто-то ответит?
Да,
Владимир Ахмедов, прошу.
Глобальная конфронтация может быть. Ну, регион вообще развивается в режиме, так сказать, конфронтационном уже последние 60 лет.
Но это внутренняя конфронтация или это действительно некий глобальная битва
она
за...
Она не может быть внутренней, поскольку регион расположен геополитически таким образом, через него проходят транспортные артерии, дешевле, так сказать, морских перевозок пока еще ничего не придумали. Регион богат различного рода ресурсами, полезными ископаемыми, поэтому, так сказать, там идут постоянно вялотекущие конфликты, войны, которые накладываются один на другой. И поэтому, так сказать, вовлеченность туда различных государств внешних и региональных, она предполагает то, что, так сказать, если это не конфронтация вот такой острой формы, то соперничество как минимум. Но иногда, так сказать, вспыхивают вот события, подобные тому, что свидетелями чему мы являемся. Конечно, могут возникнуть события, поскольку, если Иран будет продолжать, так сказать, насыщать базы современным вооружением, в принципе, Израиль не возражает против иранского присутствия в Сирии как такового, до тех пор, пока Иран не будет направлять туда современное оружие. Вот тогда Израиль, то, что происходило в течение последних нескольких дней, будет, никого не спрашивая, бомбить.
Продолжается голосование. Россия начала выводить группировки войск из Сирии. Вы это решение поддерживаете? Российские военные действительно выполнили свои задачи в Сирии. 134, 21, 35. Вы не поддерживаете это решение. К примеру, рано говорить о победе над террористами, рано подводить итоги российской операции еще. 134, 21, 36. Голосование продолжается. У вас еще минута, может быть, полторы минуты для того, чтобы проголосовать. Вы можете голосовать и в телеграм-канале. Мы продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не слышно. 7373948. Слушаю. Так, может быть, все ли у нас хорошо с нашей телефонной машиной. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей Фрязин. У меня такой вопрос. Мы потратили огромное количество денег, сил и ресурсов на помощь братскому сирийскому народу. Да, мы там решали свои прагматичные интересы в плане уничтожения террористов и прочего. Но затраты огромные все-таки. И это затраты меня и еще 150 миллионов человек. Как Сирия будет это нам компенсировать? В виде каких-то контрактов, разработки природных ресурсов или что?
Хорошо, а по-другому сформулирую даже вопрос. Мы можем ставить этот вопрос в практическую плоскость?
Ну, у нас, я просто да, скажу одну фразу. У нас есть контракты в Сирии, как уже упоминалось, российские компании
работают. Но это те суммы, которые могли бы быть сравнимы?
Это должно окупить сейчас в течение времени, если ситуация в Сирии стабилизируется.
Марьяна Беленькая, Фаис Хавала.
А я повторяю, помимо того, что это оплата частичная за национальную безопасность России и весь мир, с одной стороны, с другой стороны, уверяю вас 100%, что основные контракты именно по ресурсам, по нефти, по газу, они подписаны уже с российскими компаниями, как Роснефть, как Лукойл.
А потом, вы знаете, реклама, это была...
И восстановление то же самое, да. По восстановлению Сирии.
Это, может быть, нехорошо говорить, война – это ужасно, но это сыграло роль рекламы российского оружия, это была... Ну, одна из самых ярких реклам российской. И мы получили много контрактов.
Сейчас много говорят. Останавливаем голосование, завершаем программу. И что у нас получилось? Значит, в телеграм-канале 68% говорят, да, я поддерживаю решение о выводе российских военных из Сирии. По телефону звонки распределились еще более в этом смысле радикально. 75% говорят, да, я поддерживаю это решение. Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Фаис Хавала, уполномоченный по внешним связям общества граждан сирийского происхождения в России. Марианна Беленькая, востоковед, эксперт Московского центра Карнеги, и Владимир Ахмедов, старший научный сотрудник Института востоковедения. Я благодарю вас. Спасибо.